Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И напомню, в гостях у нас сегодня протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Мы говорим о рождественском посте, который наступил сегодня.
Ну, и с этим
продлится в ближайшие 40 дней.
И о Рождестве тоже, да.
Конечно.
40 дней, да. 40 дней труда и поста.
Отец Дмитрий, вы знаете, у меня вот есть такое предложение. Огромное количество бытовых вопросов, касающихся поста, но на них же можно по-разному отвечать, да, и вот... Это то, что волнует людей на самом деле. Ну, вот такой вопрос. Значит, мы понимаем, что во время Великого Поста надо ограничить число развлечений, посещение увеселительных мероприятий и тому подобное. Эти требования распространяются и на рождественский пост тоже, или все же в рождественский пост несколько мягче, скажем так, ну, если не требования, то постулаты.
Мягче, мягче. И по уставу церковному, то, что мы там пишем, читаем точнее, когда что вкушать, рыба, там, сухоедение или вообще без пищи. Только один день поста, сочельник рождественский, он самый строгий. Там до захода солнца мы ничего не вкушаем, и то потом горстку там вареной пшеницы. А в течение всего поста, пожалуйста, там благословляется рыба. Почти, ну, день через день, там, выходные, праздничные дни, полилейные святые, там, введение во храм Божией Матери, святитель Николай Чудотворец, Екатерина Великомученица и Варвара, там Спиридон Тримифунский и вот это, Паисий Величковский, там, праздники, очень много событий. На весь рождественский пост приходится память ветхих заветных пророков, которые как раз предощущали, ожидали, там, очень много вот этих вот предвосхищений событий словесных, поэтических, образных. Там.
Ну, вот поэтому и, пятидневное предпразднество, да, Рождества,
да,
существует,
да, когда, да, вспоминают. Более того, вот вы говорите там о нарядных интерьерах, которые уже весь рождественский пост нас сопровождают, куда бы мы ни пошли, куда бы свой взор не обратили. А ведь на самом деле первая неделя рождественского поста завершается праздником введения во храм Божией Матери, и там уже поется: «Христос рождается, славите, Христос с небес рящите». Это рождественское песнопение, которое уже вводит нас в торжество праздника, чего нет Великим постом и быть не может. Мы даже представить себе не можем пасхальное песнопение в первую неделю поста великого. То есть это действительно другое настроение, поэтому устав поста другой, и смущение по поводу того, можно ли какие-то увеселительные,
да,
мероприятия,
кстати,
проводить, быть не должно. Проводите. Но, опять же, одно дело корпоратив в какой-нибудь там фирме или офисе, где люди, мягко говоря, забывают вообще...
Что они люди.
Да.
Ну, опять же, по-разному бывает. Ну, что же вы так...
Да нет, ну, мы не так, но мы просто знаем, как это бывает.
Да, потом, действительно, я знаю, что... Ну, пожалуйста, вот в защиту Аллы могу сказать простой пример, что многие учреждения закрываются на каникулы рождественские. Это же хорошо, хорошо. Чтобы доброе настроение было, надо нам всем собраться и чайку попить там или немножко там, скажем, пообщаться. Почему нет? Ну, только давайте это придумаем благочестиво и благообразно. Это не значит, что мы будем сидеть и жития святых читать все друг другу.
Да, это был бы перформанс интересный.
Что касается детей, вот всякие детские рождественские ярмарки, фотографирование с Дедом Морозом, катание на коньках, на катке под непечальную, прямо скажем, музыку.
Каникулы.
Вот, да, кататься на горках, с горки, лыжи, зима, снег, сугробы, румяные щеки, весь мокрый от снега, все прекрасно.
Это жизненная необходимость. Я бы так понудил бы детвору, выгоняя всех из дому, из компьютеров и откуда угодно.
Да, да.
Вот, пожалуйста, в любом формате это естественно.
Несмотря на пост.
Несмотря на пост, еще раз повторю, что пост, он совершенно особенный по настроению и по уставу. Никаких вот ограничений, вот, кроме греха, не существует. А и Великим постом дети могут гулять, почему нет, и играться там, или кататься на велосипедах, если там где-то чего-то, почему нет. Никто не говорит, что надо угрюмиться весь пост.
Вы знаете, мне кажется, что когда у нас во время поста люди берут на себя слишком много каких-то ограничений, знаете, вот там прям вот очень четко себе составляют план, что можно, что нельзя, вот это туда не ходи, сюда ходи, и так далее, и так далее. Мне кажется, в этом есть какой-то страх перед свободой, что ли. Гораздо проще жестко очертить себе рамки и сказать, регламентировать всю свою жизнь, прописать раз и навсегда, что можно, что нельзя.
Но мы, да, касаемся тонкой
сферы. Ведь жизнь – это же во многом импровизация.
для человека, ну, как бы сказать, творческого, сильного и такого, скажем, широкой души, с глубоким сердцем, жизнь действительно импровизация. Но многие люди действительно не могут вместить в себя вот всю широту благочестия. Вот если уж говорить таким языком церковным, а многим людям действительно нужен регламент. И очень такой конкретный, прописанный. Поэтому мы читаем в книжках очень тщательно, когда можно рыбу, когда вообще ничего нельзя, когда вино и сколько вина, да, когда без вина, а когда можно морепродукты, а когда и морепродукты нельзя.
Ну, это превращается в какую-то такую бухгалтерию. Ну,
же, да, да.
Вот. К сожалению.
Извините, стороны... пожалуйста, все бухгалтеры, я не это имел в виду, но я просто в какую-то такую конторскую работу.
Со стороны выглядит так. Но ведь это тоже неплохо, это тоже некое, ну, участие человека в подготовке к празднику, вот это внутренние попытки собраться. Ну да, для него принципиален вопрос еды, пищи. Есть на этот счет и для церкви, и совет, и регламенты, и ответы на все. Пожалуйста, но единственное, никогда не надо забывать, что прописанные эти уставные правила были для монашествующих. Угу. Исключительно.
Мне кажется,
еще, знаете... Это что касается еды?
Еды и вообще богослужебного устава.
Это очень важно, то, что вы сейчас говорите, я думаю, для наших слушателей.
Безусловно. Да. У нас вещь, всегда типикон, исторически на Руси была любовь, такое благоговейное отношение к монашеству и попытка выстроить свою жизнь бытовую, крестьянскую, городскую, как угодно, именно по уставу монастыря. Это хороший такой вот вектор, как бы направление, это по-доброму. Но когда рухнули, сама жизнь рухнула, и уже нечего выстраивать вот по типу монастыря, да и в самих монастырях, мягко говоря, там пытаются какие-то древние книги перелистывать, ужасаются, что вон оно, оказывается, как, то сейчас, конечно, об этом даже, мне кажется, не стоит, ну, себя сильно вот обременять вот подобными попытками. Но, с другой стороны, мы все прекрасно знаем, что такое пост. Пост – это воздержание языка, воздержание чрева и воздержание всяких своих там помыслов.
И страстей.
Да, страстей и так далее. У каждого есть свой спектр своих страстей, своих пристрастий к еде и так далее. Пожалуйста, сусь немножечко себя.
Ну да, никто не говорит, сиди и пухни от голода, это, да, не ешь ничего, пей там, воду и ешь хлеб. Вообще... Хотя там святые отцы говорили, что никому особого вреда ни вода, ни стакан воды, ни хлеба, там, кусок хлеба, там, три раза в день такая еда, особого вреда никому не принесла.
Мне мои дети вообще говорят, пап, тебе до Пасхи можно не кушать.
Вот так вот. Ой, скажите, знаете что, это все настолько индивидуальные вещи. Вот слушает нас сейчас человек, например, у которого проблемы с сахаром, у которого, если сахар падает, и он вовремя что-нибудь не съест, то привет горячий. Понимаете, зачем провоцировать такие ситуации? Не надо ни в коем случае. Мы, в конце концов, перед Богом несем ответственность за собственное здоровье.
Поэтому... Очень настаиваю на том, что каждый, если есть возможность благословения взять у священника в церкви, у духовника ли, или просто посоветоваться с кем-то, если есть вопросы, вот как поститься, а эти вопросы наверняка есть, то нужно спросить этого совета. Ежели не у кого спросить и так далее, опять же, взять хорошую книжку на весь Великий пост и прочитать ее. Этого будет более чем достаточно, если какой-то духовный вывод или духовная работа, сердце проведет эту работу. Я вообще всем настаиваю, чтобы прочитали Евангелие. Вот пост – это
отличный
прочтение
совет,
Евангелия.
Спасибо.
Удивительно, что мы как-то либо читаем время от времени, либо каждый день по главе и так далее, там по две, по три, кто там поусерднее. Но прочитайте все Евангелие за один пост. Это будет очень хорошая такая работа. Безотносительно еды, там, формы, там, качества и количества. Просто это будет хорошим таким деланием духовным.
Мне кажется, что во время поста еще очень важно соблюдать какой-то мир. И внутри себя, и с окружающими. Потому что бывает же часто, я думаю, что многие замечали
людей.
Это за собой, когда какие-то внешние ограничения наступают, тогда обостряются... какие-то, не знаю, точки воспаления
враг
внутри нас,
враг
и начинаются вспышки
образ такой
гнева,
можно, да,
раздражения
хочешь, не
и
хочешь,
прочее.
Вот себя чуть-чуть это в чем сузил, там, поужал, поясочек затянул, и вдруг колючки из тебя полезли вот во все стороны.
И так.
И как это вот, откуда они вдруг взялись? Оказывается, они у тебя были, просто ты такой внешний был, мягенький, кругленький.
А на самом деле дикобраз.
А на самом деле оказался, да, у тебя меч растет из твоего сердца и ранит первого вот приблизившегося.
Ну, вот, да, кстати, да, я и за собой замечал, извинял, пожалуйста, что я тебя перебиваю, я жизненный пример приведу, что вот вроде, да, все, ты настроился, ты собрался, все, пост, хорошо, да. Ты идешь в магазин, там, делаешь какие-то необходимые покупки, спокойно дожидаешься этой километровой очереди в кассе, которая, вот это я больше всего на свете люблю вообще в жизни, просто очереди.
Школа смирения.
Мне очень нравится, да, и ты смиряешься, вот. И вот ходишь, и потом ты подходишь со своей корзиной, ставишь ее на этот конвейер, а там сидит существо, которое просто, оно настолько выставлено на злобу. И ты себе говоришь, ну что ты, ну сейчас же пост, ну а вот просто хочется порвать ее, просто порвать. И когда она открывает рот, и она начинает с тобой разговаривать, ты, собственно, понимаешь, что это, то есть, такая провокация. То есть,
Володя, приезжай ко мне в магазин, у нас все такие хорошие на кассе.
Дождаться. У меня тоже здесь, Аллочка, хороший магазин под боком.
Прийти и все выложить, все, что за пост.
Нет, я научился. Я говорю, спасибо, что не ударили. Все. И вот этого мне хватает. Но я именно по поводу вылезания вот этих иголок, которые вот действительно...
Зло исправляется только добром. И если нас конкретный человек чем-то раздражает, в первую очередь всегда зеркало, то есть что-то у меня не так, мое сердце почему-то вдруг взбунтовалось, а раз в нем нет мира, то с нами нет Бога. Эта причина только во мне и больше ни в ком. Это вот всегда важно в такие минуты вспомнить и, скажем, себя немножко на место поставить. С другой стороны, конечно, абсурдно выглядела бы ситуация, если я ради поста сегодня ей ничего не скажу,
а вот потом на Рождество закончится.
Приду и...
Уж я оторвусь по полной, да.
Вот, но там святки, как можно ругаться на святки?
Да и потом они меняются, смены у них в разные дни.
У них смены не всегда подгадаешь. А потом подготовка к Великому посту тоже. Там мытари фарисеи, в блудном сыне, там столько всего разобрать. Мышление духовное.
Я не знаю, как дальше будет происходить, но вот я сейчас просто какой-то отрезок жизни, мой прошел уже какой-то определенный возраст, я понимаю, что я, в принципе, менее становлюсь злопамятным, чем, там, предположим, когда мне было лет 20. И то это, видимо, не какое-то злопамятство, а это именно какой-то максимализм, может быть, излишняя реакция на какие-то обиды и так далее. Мне кажется, вот сейчас вот мне с возрастом все ровнее и все ровнее. Вот поэтому вот как бы такая фраза, которая ничему не обязывает. Ну, спасибо, что не ударили. И она как бы снимает все.
Да,
и
если поблагодарить искренне, не ерничать там, спасибо, что хоть не ударили, а так по-доброму, да, то, конечно, она снимет напряжение. Но вот как говорят, я, говорит, не злопамятный человек, отомстил, забуду, потом еще раз. Чтоб такого с нами не получалось.
Я не злопамятный, просто память у меня хорошая. По поводу, знаете, все-таки, когда вы рассказывали про многодетную семью, в которой довольно легко детям бывает поститься, я подумала о том, что у нас много семей, где постятся не все, и вообще не все понимают, зачем. Допустим, мама постится, папа не понимает, что это такое, и зачем над детьми измываться. Или наоборот, папа это для себя уже открыл, а мама находится в состоянии таком еще. Либо там родители, да, дети нет. Или наоборот, дети, да, и как-то им хочется, а родители нет. И здесь вот, понимаете как, ведь нужно же, может быть, нас сейчас слушает кто-то из тех, кто не понимает, зачем члены их семьи так над собой измываются. Что можно было бы в этом смысле попытаться сделать, вот как попытаться понять человека, который выбрал для себя этот путь и этим путем идет? Да.
Тут принципиально, конечно, вот это пост, это же на самом деле проповедь. В каком-то смысле слова. То есть, если человек вдруг связал себя неким обязательством там, в отношении еды, это не спрячешь. То есть, рано или поздно все равно кто-то об этом споткнется или увидит, обнаружит и спросит тебя. Ты должен объяснить, что такое пост, зачем ты сейчас постишься и что за праздник Рождества Христова. То есть, это, в общем-то, ты связываешь себе уста, скажем, чтобы не ругаться, но развязываешь только для того, чтобы вот этот простор для благовестия, для проповеди себе расчистить. С одной стороны, это вот всегда некий крест и некое исповедничество для постящегося. Для непостящегося, особенно внутри одной семьи, безусловно, это измывательство над ними, потому что некий укор совести всегда ходит и говорит, нет, я котлету не буду, сосиску мне не надо, это я буду суп больше специально.
Ну вот, кстати говоря, действительно, понимаете, ведь есть же этот момент тонкий.
Есть, и поэтому человек постящийся должен быть тише воды, ниже травы. Он должен быть кротким, кротким и самым счастливым в этой семье.
И Д'Артаньяном на коне везде.
И если он самый счастливый человек на семье, в семье, он всегда найдет, как утешить, поддержать и поделиться радостью там, со своим ближним. Тот же бутерброд с колбасой утром сделать там, этому непостящемуся супругу или там, детям своим, еще что-то. И это не будет упреком или каким-то высокомерием. Это будет именно попыткой сделать приятно своему близкому. Пожалуйста, в этом нет греха, в том, что человек не постится. Никогда не было грехом то, что человек не постится. Грех, очевидно, прописан во всех вот инстанциях и во всех книгах духовных. Грехом является, прежде всего, наша страсть и наш эгоизм, и наша самость, и наше вот это первенство, жажда первенства, и в любом случае вот это вот уничижение других людей. Пост не делает нас лучше. Он как раз нам необходим, потому что мы больные, и нам нужно выздороветь. И пост нам помогает выздороветь нравственно, духовно, прийти в себя, отрезвиться. Поэтому он мне необходим, а не всей моей семье. Потому что они святые, они добрые. А если они и не святые, то только потому что я не святой. Поэтому мне надо стать святым, и вся семья сразу как-то вокруг раз и соберется, и потянется, и будет самой счастливой ячейкой общества на свете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово, протоиерей Дмитрий Кувырталов, наш сегодняшний собеседник. Мы говорим о рождественском посте, о том, что связано с этим, о трудностях, которые мы преодолеваем в этот период. У нас совсем немного времени остается до завершения нашей передачи, и мы, наверное, может быть, там как-то так...
Увлеченно.
Да, увлеченно. Немножко побольше вопросов и покороче ответов. Вот смотрите, еще такой вопрос. Человек постится, поступило приглашение в гости, отказывается неловко. Юбилей, дата там, неважно. Он приходит в гости и видит то, что хозяева старались, и хозяева там, возможно, не постятся. И стол ломится от закусок и все такое прочее. Как вести себя за столом такому человеку? Воротить нос и говорить о том, что вот это я не буду, потому что я сейчас
нет,
пост держу и все такое
нельзя,
прочее?
Мне кажется, нельзя, как сказать, громогласно заявлять о том, что я пощусь. Угу. Это уже вызывает напряжение в окружающих. Я был свидетелем очень комической ситуации в самолете. Не помню, какой самолет летела паломническая группа наша большая. Я оказался, так скажем, просто пассажиром и наблюдал эту картину со стороны. Может быть, я ехал с другой паломнической группой, я сейчас не помню, из Иерусалима или откуда-то мы летели. И вот женщина одна,
был пост.
Лет 55, может быть, 60, такой предпенсионный возраст. Она прям буквально, смотрите, на коленках встала на это вот свое сиденье и громко ругалась со стюардессой, потому что она заказала себе 45 порций постного, а принесли только 43, и еще две порции куда вы дели? Ну, кто-то из пассажиров тоже захотел. И это потому что мы все православные, мы постимся, как вы смеете, что вы тут вот нам... Было настолько интересно наблюдать со стороны, это вот, когда весь самолет наблюдал эту вот благообразную женщину, вот настолько...
Выясняла отношения, кто посмел съесть ее постную.
Вот, я думаю, сейчас они самолет посадят и выйдут, значит, гневно хлопнув дверью напоследок.
Я поэтому как раз и задал этот вопрос, чтобы именно священник ответил на него для наших слушателей, потому что это действительно, когда вы приходите в гости, и хозяева искренне
Никто из окружающих, из внешних не должен знать, что вы поститесь. Ну, в этом нет никакой необходимости. Это разорит и собственный мир, и окружающих. Ну, бывают ситуации, когда...
И не отказывайтесь от того, что вам предлагают.
Конечно, об этом можно вполне, скажем, выйти из ситуации совершенно, так скажем, благочестивой, благообразной. Но если такой возможности нет, если вам накладывают, и вас там напичкают и так далее, покушайте немножко. Всегда есть возможность к Богу обратиться вечерком, когда вы останетесь наедине. Я знаю очень тоже интересный случай, когда моя очень хорошая знакомая, так в эфире, может, супруга моя,
У меня есть один мой знакомый друг, да?
Ну, действительно, друг и замечательный человек, очень мой хороший знакомый. Вот она объясняла своей подруге, как правильно поститься. Был Великий пост, уже был. И она объясняла, что нельзя есть масло сливочное, например, там, вот, бутерброды все. При этом она мазала бутерброд сливочным маслом, клала на нее колбасу и ела. И только вечером, поздно, она когда встала, говорит, на молитвенные правила, до меня дошло, что я оскоромилась сегодня объяснять, объясняя подруге своей, что нельзя есть тот, и тот при этом сама прямо у нее в глазах ел. Я набираю, говорит, в холодном поту телефон этой подруге, говорю, ты что, ты не видела, что я делаю? Она говорит, я не видела, я даже представить себе не мог. Как, ты серьезно, что ли? Да, конечно, я мажу хлеб маслом, кладу у него колбасу, ем, и объясняйте, что нельзя есть в пост того-то, 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 того-то. Бог иногда закрывает глаза благочестиво, вот как бы покрывает наши немощи, опять же, из сострадания к людям. Второе, мне кажется, что очень важно, человек, который постится, он втайне должен сохранить свое благочестие. Если это не получается, опять же, по-доброму расскажи об этом. Если это не получается, у тебя всегда есть поклоны и исповедь, воздыхание перед Богом. Всегда ты этот вопрос можешь решить совершенно иначе, совершенно безболезненно для окружающих, это точно. Поэтому по Евангелию, в какой дом ни вошли, ешьте все предложенное вам.
Вот. Вот именно это
Евангелие,
именно это
все остальное, это наше человеческое рассуждение.
Именно это я и хотел, чтобы услышали наши слушатели. Потому что это действительно неловко. Вы можете поставить в неловкое положение хозяйку, которая старалась, и у которой и вы своим заявлением. Вы знаете, я это не буду есть, я сейчас пост держу.
Духовный закон.
Вот просто представьте, в какое положение вы ставите хозяев дома, которые просто не знают теперь, что им делать.
С другой стороны, батюшка, когда приходит в другой дом, он священник, он образец благочестия. Поэтому батюшке иногда важно подчеркнуть или сказать, простите, я это не буду, а это вот я поем.
Ну, он батюшка, ему можно.
Вот, он икона, поэтому для священника немножко другой этикет. Но духовный закон – не выходи из дома, если ты боишься смущения или смутить кого-то. А если уж ты вышел, все, для тебя пост остался в твоей келье. А потом вернешь сюда и начнешь поститься. Все монахи делают именно так.
Еще, я, знаешь, это мне очень важно, потому что я как раз во время поста я уезжаю. И как раз это будет вот буквально за неделю, за неделю до Рождества, за 10 дней, да. В путешествиях мы можем иметь какие-то послабления?
В путешествиях можем, но путешествие путешествию рознь. Все-таки, если это путешествие в качестве отпуска там, или развлечения, ну, постом, конечно, это не очень корректно. И для церковного, верующего человека все-таки нужны какие-то ограничения блюсти. Конечно, мы понимаем, что есть там, ну, грубо говоря, там, в отеле где-то гостиница, что уж там специально нос ворочите, говорите, это вот...
Ну, да. Там.
Нет, какие-то вполне уместные, но какие-то ограничения, допустим, мяса, принципиально нет.
Нет, нет, я имею в виду вообще, вот, ну, в принципе, поведение и так далее.
Вино, но... говорят, можно ли там, мы в путешествие нельзя. Причем здесь вино? Ну, не благословляется ни по уставу, ни по совести, никак. Нет необходимости в этом. Вопрос необходимости и вопрос благочестия. Вот здесь и должны где-то границы пролегать. Угу. А не, а можно, я там, никто, не таких уставов церковных, что если ты дома, ты там так кушаешь, а если ты не дома, по-другому.
Ну, потому что люди читают книжки, где написано, что путешествующим как бы есть послабление, и люди во всю Ивановскую этим пользуются.
Знаете, мне кажется, еще очень важно, когда вот Володя сказал, чтобы не поставить хозяев в неловкое положение, что они там приготовили, что не приготовили. Есть еще другая крайность, когда бывает так, что человек думает, ну, раз там, куда придешь, там надо есть все, что тебе дадут, вот пойду куда-нибудь, где много всего дадут. Вот.
Или вот, мне кажется, очень важно еще, там,
пост, да, 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 еще очень важно вот, не слукавить и перед Богом себя не поставить вот в это неловкое положение. Потому что потом-то ведь ты же понимаешь все равно, что в этом, ну, есть некая лазейка. Для
такая это лазейка, всегда потеря, которую... такая духовная. Ведь пост не случайно 40 дней идет. Это же копилочка наша. Вот все равно, что ребенок копит, каждый день какую-то монетку кладет в эту копилочку. А потом решил все-таки что-то срочно надо в гости, подарок. Он эту копилочку вскрывает, кубышку, достает оттуда и идет куда-то. К празднику что-то будет в этой копилочке? Большой вопрос. То же самое с нашим сердцем. Если мы ходим по гостям, и бывают обстоятельства, а бывает и действительно человеческое лукавство, и бывают человеческие страсти. За человеколюбием нашим скрываются часто желание удовлетворить собственные страсти. И такое часто бывает. Болтовня. Вот можно поговорить с хорошим человеком, ну, прямо вот от души наговорился, а потом на молитву никак не соберешься. Что-то было не так. Человек хороший, беседа хорошая, а молитва не идет. Вот, мне кажется, вот этот камертон молитвенной собранности у человека, у каждого должен быть, особенно постом, наиболее громко тикать в нашем сердце.
Вообще, это хороший камертон, молитва. Но Молитва – это такое, во-первых...
Пост и молитва – это два крыла. Мы так усердно о посте, потому что первый день поста, но ведь в этот же день празднуется память Паисия Величковского, наставника Иисусовой молитвы. Вот. И вообще пост и молитва об одном говорят – о внимании. Если есть внимание, есть внутренние плоды духовные. Нет внимания – плодов не будет. Мы по уставу будем пост сохранять, на службы ходить, одежду блюсти там, и так далее. Но если нет внимания внутреннего вот, к помыслам, к чувствам, к нашим движениям души, все вымывается, разоряется, выдувается, и человек без плода подходит к празднику Рождества или к другому празднику, к которому готовится.
Вы сказали сейчас о молитве. А можно я вам задам вопрос, который... Так получается, что у меня люди часто спрашивают, а я-то... Кто, в общем, простая смертная, как я могу на такие вопросы отвечать? Но вместе с тем, как можно ли молиться?
Владимир, не простые смертные.
Не суть. Можно ли молиться своими словами? Есть молитвословы, там много всего, прекрасные какие-то там сложно сочиненные конструкции, предложения, в которых без словаря не разобраться. Один вариант – это само по себе прочтение этих текстов уже представляет собой труд. А другой вариант, когда человек молится своими словами, может быть, криво и косо, но о том, что у него в этот момент рвется из сердца. Насколько это
необходима
допустимо?
Необходима молитва своими словами, необходима. Но необходима молитва и по молитвослову. Молитва не может быть только так или только так. Живая молитва к Богу – это предстояние сердца, открытие сердца Богу. Поэтому, мне кажется, здесь не может быть... Сам вопрос некорректен. То есть получается всегда некая попытка оправдать себя, почему я не молюсь так, а своими словами, ну, все, угу. Нет нужды. Всегдашний крик к Богу, Господи, помилуй, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Каждое мгновение есть за что Бога благодарить. Если сердце трезвое и внимательное, оно всегда найдет слова правильные. Но по молитвослову это как учиться музыке, скажем, с учителем. То есть как рука ставится, вот нота перед тобой. Ты выстраиваешь свою душу теми словами, теми переживаниями, которыми молились святые.
Ну, то есть это партитура.
Фактически это та самая партитура, причем в зависимости от этого духовного роста она бывает все сложнее и сложнее.
Да. Я знаю, что многие люди, которые давно уже себя представляют, как тут соотносят именно с христианством, и в храм ходят, и так далее, на время поста стараются брать на себя еще такое упражнение духовное, например, как чтение псалтыри. Кто-то Евангелие перечитывает с особым таким усердием, о чем вы сказали, а кто-то, например, начинает читать псалтырь. А вы могли бы объяснить, а в чем смысл вот этого действия, чем это помогает? Ведь псалтырь на самом деле тоже книга довольно сложная для восприятия, когда впервые открываешь «Блажен муж, и же не едет на совет нечестивых». Это про что? И разбираться тоже приходится, когда первый раз открываешь словарь.
Это церковно-славянский язык, а псалтири все-таки громоздкий и для нас неудобно, так скажем, понимаем, ну, в силу просто уже культурного такого оскудения человека. Раньше дети учились читать по псалтири, то есть для них это было обыденностью, и все фразы, и все образы псалтири. Но псалтирь, чтобы нам упростить сам подход к нему, надо понять очень простой. Это древняя книга, которая является, ее называют, молитвослов Иисуса Христа. По этой книге молился Иисус Христос. Поэтому это вхождение вот в ту сферу или в то духовное пространство, которое присуще всему человечеству было и до Христа, и после Христа. Это самая великая молитвенная книга, поэтому обязательно нужно читать не только постом, вообще каждый день, по чуть-чуть, понемножку. Все богослужение соткано из псалтири. Читая псалтирь, мы понимаем всю службу уже. Читая псалтирь, мы вдруг понимаем себя самого, душа наша вдруг становится понятной, и как на ладошке. И все эти движения души, и все эти желания, и все эти восторги, охи-ахи, ужасы и кошмары, они все там. Читаешь очень... Конечно, для этого нужен некий труд, и нужно время, и нужна тишина, и то самое внимание. Ну, пусть оно у нас появится хотя бы этими спасительными днями рождественского поста.
Мы благодарим вас за сегодняшнюю беседу, очень душеполезную. Еще раз всех поздравляем с началом рождественского поста. Дай Бог вам терпения, собранности. Мы провели сегодняшний светлый вечер вместе с настоятелем храма Архангела Михаила в селе Летово, протоиереем Дмитрием Кувырталовым. Программу для вас провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Прощаемся с вами, до новых встреч. До свидания.
До свидания.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. Доброго поприща рождественского поста.
Светлый вечер. На радио «Вера».